Картина недели.
Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». У нас тут тема такая созрела. Моральный облик чиновников и политиков в нашей стране, в нашем городе уже давно вызывает вопросы. Дня не проходит, чтобы не случилось какая-нибудь хрень, кто-нибудь из властей, придержащих, не попался на нарушение закона. Кто-то говорит, ну, чего вы хотите? Власть — это зеркало общества. Если современному российскому обществу в целом не хватает законопослушности, то, ну, откуда взять кристально честных политиков и чиновников? Кто-то говорит, что страну спасут только массовые посадки или даже расстрелы, да, но это уже попахивает 37-м годом. Кто-то предлагает закрепить новой версии Конституции моральный кодекс чиновника. Кто-то говорит, что к осени, после вступления в силу обновленной Конституции, возможен роспуск Госдумы и всех региональных парламентов, в том числе петербургского ЗАГСа. Ну, все это для обновления системы управления страной. Как решать эту проблему? Возможно ли вообще, в принципе, решение? Поговорим здесь, в этой студии радио «Комсомольская правда», депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И журналист Сергей Ковальченко.
Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий Делинский. Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 812 418 37 73. 418 37 73. Собственно, все формальности. А да, кстати, у нас еще голосовалка в интернете, на нашей странице во ВКонтакте. Так, на этом формальности закончены. Ну, повод для нашей встречи, для нашего разговора, я думаю, слушателям объяснять будем.
Ну да, наверное, надо.
И нам казино тоже.
Сказать. И нам тоже, кстати.
Казино. Знаменитое казино. Одно из немногих казино, сохранившихся в Петербурге, до наших дней дошедших, казино, которое обнаружили в квартире муниципального депутата, главы муниципального образования.
Члена Веденск... партии «Единая Россия».
Ну, а это можно было и не упоминать.
Почему муниципальное образование Веденское?
Без попутал единоросса.
Укусил за какое-то место.
Да.
Но, так или иначе, господин Калядин, а это хозяин этой квартиры, это тот самый единоросс, глава муниципального образования Веденский, он уволен с должности, его с треском изгнали из партии «Единая Россия», и вроде как все, да? То есть он виновен. Понятно, что он...
Нет,
ну, не ушел от ответственности,
смотри,
да?
Смотри, значит, тут с треском, не с треском, а он исключен из «Единой России» очень быстро был и снят с должности главы, значит, моего Веденский, но при этом он остается депутатом, и он к этому делу о подпольном казино-то формально не имеет никакого отношения, потому что он сказал, что он сдавал эту квартиру и не знал, что там происходит.
Такое, в принципе, да. Возможно? Михаил?
Я, честно говоря, в это не верю. В то, что он не знал. Вот. Но дело даже не в этом. Есть формальная сторона дела. Это его собственность. Он должен понимать, что там происходит. Вот. И он как политик, конечно, несет ответственность за то, что случилось. Это 100% так.
Нет, но есть вещи неформальные, есть вещи формальные. Да? Мы знаем, что вся эта история с Калядиным – это, скорее всего, продолжение войны Смольного с Мариинским дворцом, с его хозяином Вячеславом Макаровым, потому что сначала...
Слово
там...
«хозяин» нехорошее.
Ну, по большому счету...
Ну, нехорошее.
Ну, это правда, Михаил Иванович.
А, он тоже
он лидер большинства.
Он не лидер большинства, он лидер хозяин, большинства. Хозяин Мариинского дворца, и фактически человек, все депутаты избраны, ну, как бы, с его согласия.
Ничего подобного. Я к этому не имею никакого отношения.
Вы не с его согласия избраны.
Абсолютно.
Ну, Михаил Иванович, у нас могут быть с вами разные мнения.
Я точно знаю, что я очень неугоден Вячеславу Серафимовичу, и это было еще не то, что с первого дня, а просто с момента избирательной кампании. Он очень хотел, чтобы меня не было в этом составе.
Мы видели обострение этой борьбы на прошлой неделе, на прошлом заседании законодательного собрания, на позапрошлом уже. Так, теперь давайте все-таки вернемся к этой истории с господином Калядиным. Борьба между Смольным и Мариинским дворцом.
Ну, сначала...
То есть это не борьба с коррупцией?
Да нет, конечно, это никакая не борьба с коррупцией, потому что уже давно «Деловой Петербург» несколько лет назад и там фонд борьбы с коррупцией, и кто только не выпускал всякие расследования про, значит, петроградскую мафию, которая опутала этот район, где мы сейчас сидим, значит, и всех родственников, и муниципалов, которые ходят под Вячеславом Макаровым. Я думаю, что если бы хотели настоящей борьбы с коррупцией, то, конечно, начинали бы не с несчастного Калядина и его этого смешного смехотворного казино. Да? Там есть куча всяких историй. Да? Вот я думаю, что если борцы с коррупцией захотят, они почитают все эти расследования и посмотрят. Там есть, по-моему, муниципальный спрут. То есть у него же здесь, в Петроградском районе, в общем, довольно все схвачено. И дочка является первым заместителем главы района уже давно, значит, Светлана Лобанева. И все муниципалы, которые здесь избираются, они избираются только и с согласия Макарова. Мы знаем, что ни один оппозиционер на выборах в сентябре 2019 года не смог зарегистрироваться даже на выборы здесь, и здесь как бы только макаровские люди. И вот две недели назад стало известно о том, что Приморский районный суд лишил мандатов 5 единороссов, а 4 единороссов, включая родного брата Василия Серафимовича Макарова, который был в МО Ланском избран, да, по иску «Справедливой России». И эта судебная тяжба там продолжается до сих пор, то есть они там сейчас подают апелляции всякие разные. Но вот оказалось так, что родной брат Вячеслава Макарова был, ну, фактически лишен судом мандата. До этого была история с Юлией Шик и с вице-губернатором нашим социальным, которая должна вот стать уполномоченным по правам ребенка, Анной Митяниной, да, когда Смольный предлагает Митянину, ну, в такой форме, когда уже, вот, как говорится, вот, ну, мы все решили, да, будет Митянина, да, а Мариинский дворец говорит, нет, вот у нас есть свой кандидат. И потом начинаются разговоры о том, что да нет, вы знаете, Митянин там какие-то документы недоподала, там что-то еще. Вот. То есть много на самом деле историй, которые происходят. Вот. И это борьба даже, я бы сказал, не Смольного, не совсем Смольного, а это борьба кланов, которые там сидят в городской администрации с теми, которые сидят в Мариинском дворце. И на самом деле это все происходит от того, что верховная власть в городе, конечно, абсолютно и очень слабая.
Михаил Иванович, да. вот так выглядит взгляд на все то, что происходит во власти снаружи. Вот это мнение Сергея Ковальченко, журналиста.
Давайте некоторые акценты поставим по-другому. Я возглавляю, ну, один из лидеров, скажем так, движение, которое называется «Движение демократического обновления», Санкт-Петербургская общественная организация. Вот, собственно, в чем идея? В том, что с помощью демократических механизмов мы должны обновлять наше государство.
Так.
Делать его лучше, более эффективным. Вот все, что мы сейчас обсуждаем, вот в конечном итоге это недоразвитые, но какие-то зачатки демократических процедур. Да?
То есть, вот это демократия. Это когда Росгвардия с ОМОНом приходит вскрывать дверь,
ну, квартиру. Ну, это фактически мафиозные разборки,
в том числе,
на самом деле.
В том числе, понимаете? Значит, это тоже, точно так же, как сказать, что, значит, нет никакой демократии в Америке. Да, значит, просто, значит, Трамп нехороший человек, борется с нехорошим человеком Байденом, у которого, как известно, сын, ну, занимался не совсем, так сказать, честным бизнесом,
Михаил,
скажем так,
можно
на Украине.
Вернуться в Петербург? Не,
а это, да? Это примерно, ну, все то же самое.
Про Байдена понятно.
Да,
как бы.
А и в Петербурге то же самое. Значит, понятно, что есть люди, заинтересованные в том, чтобы не все хорошо было у Вячеслава Серафимовича Макарова. Они ищут...
Кто эти люди?
Кто эти люди? Я... Люди в Смольном, еще какие-то люди.
А, то есть
люди.
Это вы заказчик этой борьбы?
А вы знали, что там казино есть?
Нет, я не знал этого. Вот. Но я очень рад, что эта история открылась. Вот. И, конечно, политическая ответственность здесь лежит на «Единой России» и на тех, кто рулит «Единой России» в Петербурге и на Петроградском районе.
А кто рулит «Единой России»?
Вячеслав Серафимович Макаров. Совершенно
вот,
понятно. Это действительно его политическая вотчина. Он там занимается всякими безобразиями на выборах. И, понимаете, лишили...
А какими безобразиями?
Вот сейчас выбор? Я вам скажу. Значит, лишили мандата ведь брата Макарова не потому, что это брат Макарова, а потому, что был конкретный сюжет. Значит, несколько молодых людей подали документы для того, чтобы участвовать в выборах. Их не зарегистрировала избирательная комиссия. Они пошли в суд, выиграли этот суд. Суд обязал избирательную комиссию их зарегистрировать.
Просто песня. Выиграли суд.
И они... Да, они выиграли суд.
Выиграли суд. Вы верите в это?
Они выиграли суд.
Вы верите, выиграли суд.
Подождите, это было еще...
То есть 90% судов, которые были явно по сфальсифицированным результатам выборов в городе проиграно, а тут выиграли суд. И там Василий Серафимович сидит.
Так потому что у них все было правильно с документами.
Слушайте, но это не мешало судам футболить людей с правильными документами.
Но подождите, значит, история произошла дальше так. Значит... Они пришли с решением суда. Их все равно не зарегистрировали. Прошли выборы. Выбраны были те самые депутаты, о которых мы говорим. И, естественно, когда они пришли в судебные органы и сказали, что же это делается, значит, не выполняется решение суда, естественно, они выиграли суд. И это хорошо. Помогал ли им кто-то в этом? Не помогал? Я не знаю. Но то, что правда на стороне этих молодых людей, 100%.
Безусловно.
Я с ними общался, они ко мне приходили.
Я с ними беседовал. Это, безусловно, хорошо, что молодым людям подфартило так.
Да.
С Василием Серафимовичем.
Но, понимаете, это всегда, значит, есть такое определение демократии, его выдал Адам Пшеворский, такой замечательный американский политолог, происхождение польского, как вы понимаете. Он сказал, демократия – это как, такой режим, когда в ходе выборов правящая партия лишается власти. Вот вообще-то к этому мы должны идти, мы еще весьма далеки от этого, да? Но вот, значит, все это сопровождается вот такого рода разборками во всех странах. Выясняют, слушайте, где ты ошибся,
там куча материалов по настоящей коррупции, да, там вот.
Смотрите, вот, погодите.
Да. А я не знаю кучу.
Вот. Партия власти, не партия власти, чиновники, политики, пофигу. Нашей стране реально пофигу. Мы задавали нашей аудитории во ВКонтакте вопрос, нужно ли проводить в России кампанию по зачистке власти, и 85% людей выбрали ответ: да, увольнять и сажать. Без вариантов. То есть там были еще... Нет, это всего лишь частные случаи, которые бросают тени. Это власть, которую мы заслужили, но там на уровне статистической погрешности. 85% Дима, считают, что все должны уйти.
Картина недели.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Картина недели.
На этом мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Михаил Амосов, депутат законодательного собрания Сергей Ковальченко, журналист. Говорим о том, что делать с властью. Извините, ну просто вот поперек горла уже.
Ну, вот смотри,
у многих.
Ты сказал, что 85% слушателей говорят, что нужно сажать и снимать.
Да, это ответ на вопрос, нужно ли проводить в России кампанию по зачистке власти.
А посмотри, как логично это коррелируется с результатами фильма «Холоп». Ой, как людям понравилось, да? Ой, как людям понравилось.
То есть мазохизм в чистом виде.
Так нет, ну, понимаешь, это опять же вот к разговору о любви к Сталину, которая там возникает в последнее время. Это на самом деле запрос на справедливость, потому что общество чувствует, что этой справедливости-то нету. Нам все время говорят, что вот страна великая, мы такие тут крутые все, а все же понимают, что зависит от начальства. Законы не работают. Люди целиком и полностью зависят от воли и произвола своего начальства. Им надоело уже. Конечно, они хотят и посадок, но это не от хорошей жизни на самом деле. В хороших, нормальных странах таких цифр не будет. Но эти цифры взялись не из ниоткуда. Они взялись от того, что вот реально, если ты человек, который не имеет связей, не имеет никаких подвязок, ты ничего не сделаешь. С тобой можно делать все, что угодно. Вот это людей бесит,
ну,
мне кажется.
Это не совсем так. А самое главное, какое лекарство?
Михаил Иванович, да. Я вчера повредил свою машину. Значит, об бетонные блоки, которые установила строительная компания, не буду называть какая, да, я ничего не сделаю с ними. Ну, потому что район говорит, мы ничего не можем. Эти говорят, мы ничего не можем, да. Вот, они там понагородили своих огородов, как бы, да, я повредил машину, мне теперь ее ремонтировать. Я понимаю, что я реально ничего не могу с ними сделать. Ну, ничего, да, потому что вот этот вот дед, который хозяин этой компании, он строит, он дал всем бабла, грубо говоря, вот я не называя это, вот могу сказать.
Давайте
и они там творят черти что.
Давайте проверим.
Вот.
Депутатский запрос.
Да. И я голосую проверим. Вот вместе с этими людьми. Снимать и сажать. Ну, вот точно так же,
да,
как жители этой страны.
Понимаете, вот. А кто будет снимать и сажать?
Вот, смотрите.
Какие же,
я
да?
Я понимаю, да.
Поэтому самый главный механизм влияния на власть – это выборы. Да, при всей, так сказать, при всей проблематике наших выборов там и так далее, да, тем не менее, значит, активное гражданское общество в состоянии сказать, Партии власти нет.
И отстоять велодорожку на Фонтанке.
Вот, нет, вот почему? Поменять?
Да, Михаил Иванович...
Да не надо голосовать за Единую Россию, они если только... вам не нравится Вячеслав Серафимович Макаров. Не голосуйте.
Слушайте, Михаил Иванович, мне не нравится, что пацанов на 18 лет по делу сети сажают.
Нет, давайте это не давайте позвоним Милонову.
Вот. Это общество молчит, оно вот за велодорожки будет.
Никит, я обращаюсь к нашему звукорежиссеру, давайте позвоним Милонову, пока вы тут спорите.
Давайте, а почему нет?
Ага. Нет, вы продолжайте.
Поэтому мне кажется, Михаил Иванович, что тут есть такая хорошая пословица, с которой я хотел начать, вот когда Дима рассказывал про вот нашу вот эту затравку: рыба гниет с головы. На самом деле голова эта уже сгнила.
И теперь что вы предлагаете делать? Обратиться к этой голове, чтобы она всех посадила.
Неправда.
А кому?
Нет.
Кто это будет
я
делать?
Я говорю о том, что
кто?
Я...
Откуда возьмутся эти святые люди,
как человек, которые что-то будут делать? Которые думают, что есть запрос на справедливость, тоже ее хочу. Понимаете?
Вот вопрос... хотят...
А я не говорю о том, что надо всех пересажать. Там надо вот обратиться к этим же прекрасным людям, которые вот это все творят.
Для начала надо выбрать других политиков.
Я просто не знаю. Да как выбрать, если выборов честных нет?
Виталий Милонов у нас на связи.
Михаил Иванович, при всем желании, мне кажется, что ваш выбор сделан был все-таки в кабинете Мариинского дворца.
Да ничего подобного.
И все депутаты в этом созыве избраны Вячеславом Серафимовичем
Макаровым. Вы не правы абсолютно.
Так, Виталий Милонов на связи.
И, кстати, я рад, что вы появились там.
На наушники наденьте, пожалуйста, потому что у нас сейчас Виталий Милонов на связи. Виталий Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вы готовы уйти в отставку?
Когда? Надо? Сейчас?
Ну, например, ходят слухи о том, что осенью Госдуму распустят. Вы готовы уйти?
Слухи? Слухами Госдума не распускается. Точно могу сказать. Будем так говорить, слухи, родившиеся в некоторых дворцах Санкт-Петербурга в курилках, сильно преувеличены.
Курилок нет сейчас, Виталий Валентинович, запрещено уже давно.
Ну, я фигурально выражаюсь. Ну, на самом деле, чего вдруг-то?
Нет, мы тут решаем вопрос. Зачистка власти, она нужна, не нужна? Если нужна, то с кого начинать? Решили начать с вас.
Ладно, пожалуйста, защищайте. Если вы защищаете лучших, кого же вы оставите? Задумайтесь об этом.
Ага.
Кто останет?
Так, если вы лучший, не будем называть худших, да? Нужна эта самая зачистка? То есть худшие, которых нужно выгнать из власти?
Ну, я думаю, что это должен быть постоянный процесс, когда власть будет стремиться к самоочищению. Потому что самоочищение значит некая брезгливость к неправильным людям.
А почему ей вдруг нужно будет стремиться к этому?
Во власти, на самом деле, не должно быть такой толерантности и покрывательство каких-то людей, негодяев. Потому что эти негодяи во власти, они мешают самой власти.
Виталий Валентинович, мы все прекрасно понимаем, что вы за все хорошее и против всего плохого, но вот эти слова насчет того, что мы должны... Это все звучит уже много лет. А делать-то что?
Ну, подождите секунду. Вы ко мне обращаетесь. Я депутат Госдумы.
Моральный кодекс депутата, в смысле, члена партии «Единая Россия» мы уже проходили. Был такой документ. Вот отлично. Значит, сплошь и рядом у нас единороссы попадаются на каких-то преступлениях, коррупционных в том числе. Вот.
Каких преступлениях?
Ну,
на коррупционных преступлениях попадаются разные люди, члены разных партий. Вот. Просто единороссов больше, поэтому и абсолютное число людей тоже больше. Но согласен, конечно, среди членов всех партий бывают нехорошие люди. И, к счастью, попадаются. Хуже, если бы не попадались. Хуже, если бы, как раньше в Дагестане, никто не попадался, руку моет, разворованы. Попадаются, значит, ищут. Попадаются, значит, ищут тех, кто ворует. Это хороший процесс.
Значит, кроме кодекса, морального кодекса члена партии «Единая Россия», у вас нет идей и предложений по поводу того, что нужно сделать?
Слушайте, при чем все это? Мы же говорим о том, что необходимо постоянное очищение людей, совершенствование людей, а тут уж как раз нужно показывать критерии эффективности оценки тех или иных людей, чтобы люди не застаивались, чтобы не было этих бездумных, безгласых, серых, синих пиджаков, которые сидят, ничего не делают, протирают штаны. А это, кстати, достигается путем выборов, потому что на выборах люди не хотят голосовать за каких-то непонятных кренделей. Они хотят голосовать за тех, кто будет с точки зрения людей достойно представлять интересы людей. Ну, и не бегать там в шортиках по парламенту там с гироскутером, да, но, то есть, людей, которые готовы серьезно работать, и выборы как раз не дают нам расслабиться. Mm-hmm. Я считаю, что свободные выборы и честные выборы, они позволяют победить хорошие люди. Ну, популисты, мелкая шелупонь, если будет проходить, она будет назад и уходить, и будет выгонять люди сами же. Но через серьезное горнило выборов нужно, чтобы проходила власть. И, в общем, это, мне кажется, абсолютно правильная тенденция. Потому что без свободных выборов, без нормальных, будет происходит стагнация, застой. И президент об этом постоянно говорит.
Понятно. Виталий Милонов за честные выборы. Вот. Спасибо, Виталий Валентинович. Хорошего вечера.
Слушайте, у Беглова перед выборами нашли квартиру за 500 000 в Москве незадекларированную. И что? Сняли его с выборов? Да все хорошо. А потом он ответил депутатам, да не ваше дело, на запрос, который они отправили ему. Откуда квартирка и что за имущество?
Ну вот нам
вот и все.
Это должно волновать что? Не правоохранительные органы, а избирателей.
Слушайте, это... ну избиратели в абсолютно отфильтрованных СМИ в основном, да, которые... В общем, кормятся тем, чем их кормит массовая, так сказать, вот эта вот вся история. Они об этом и не знают.
Да, у нас есть проблемы со СМИ.
Да, у нас есть проблемы со СМИ. И благодаря, в том числе, и властям. Эти проблемы существуют.
Народ вот. Пишет, что нам нужен новый Ежов, нам нужен новый Сталин, нужны расстрелы.
Ну, так постреляют первыми те, кому нужен этот новый Сталин и новый Ежов. И вся эта Корея. Вот их первыми постреляют, как показывает практика, вот этих вот доброхотов.
А, говорят, что новый 37-й вообще-то уже начался.
Да? Нет, ну слушайте, 37-й, конечно, сравнивать...
Даже близко нет,
потому что там действительно были массовые репрессии, и за год постреляли по стране порядка 800 тысяч человек. Но это только там по официальным данным 740-800. Они даже точно посчитать до сих пор не могут, сколько за год постреляли людей. Вот, так что и давайте не будем бросаться такими вещами, как 37-й год. Не буди лихо, пока оно тихо, а то придет, и потом будет не это самое, не заткнуть эту кровавую воронку.
Друзья, эту власть надо гнать, чем быстрее, тем лучше. Народ устал от дармоедов со своим законом. Например, нужно сделать пожизненным совпред, пишет нам Светлана Жаркова. Софет, я так понимаю, Совет Федерации.
Да? Так нет, надо тогда все сделать уже пожизненно. Избрать депутатов в Госдуму, сделать их пожизненно.
А в чем идея? Пожизненно.
Она думает, крепостничество.
Нет, ну, нет, от того, что люди перестанут вообще всякий контроль чувствовать, да, что они от этого станут более честными, мне кажется, наоборот.
Ну вот я тоже не понял, что
конечно, я да. Вся фишка демократической власти в сменяемости. Когда человек начинает бронзоветь, он слетает автоматом, потому что срок заканчивается. Когда срок бессрочный, все это уже там Хаммурапи.
Но только что мы с Милоновым разговаривали, он тоже за сменяемость власти, за выборы, за то, чтобы люди не засиживались.
К сожалению, у нас чистых и нормальных выборов нет, потому что оппозиционеров не регистрируют массово. Там Михаил Иванович может рассказать, кстати, какие проблемы существуют на выборах, да, там и куча этих проблем.
Это все так. Вот. Но другого механизма нет, кроме участия, кроме того, чтобы.
Да, мне кажется, что
ситуации шаг за шагом отвоевывать. Делать эти выборы более честными.
Может, механизм неучастия?
Давайте вернемся.
Черт бы с ними, пускай
сидят. Через пару минут в этой студии.
Картина недели. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Картина недели.
На этом мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь депутат законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов, журналист Сергей Ковальченко. Говорим о том, что делать с нашей властью. В предыдущей части программы мы уже вроде как пришли к выводу, что нужна сменяемость, нужны постепенные, ползучие я не знаю, реформы? Нет,
мне кажется, это вот Михаил Иванович за постепенные, я за радикальные реформы, например. Ага. Потому что мне кажется, что судейский корпус весь абсолютно нужно вычистить, как это сделал генерал Де Голль просто в одну ночь в свое время. Да? Потому что доверия этим судам нету. И мы знаем, какие они решения принимают. Но для этого, конечно, нужна сменяемость у ужас верховной власти. Потому что сейчас верховная власть по вот этим поправкам Конституции, она еще больше закрепощает суды под себя. Вот, а надо делать их независимыми, как в Соединенных Штатах Америки. Вот тогда будет толк. А-а-а. Уже одно обновление судебной системы...
Чисто технологически, погоди, я не понимаю, как это может быть сделано.
Готовили судей тайно, и потом в одну ночь просто всех уволили.
А-а-а.
Да, потому что продажность судей зашкаливала, и неправосудность решений...
Это во Франции.
Но французская демократия смогла это все переварить, а у нас-то сейчас авторитаризм, поэтому мы, конечно, этого сделать никогда не сможем и не будем. И куча судей, да, которые... принимают решения. Ну, я просто знаю, что...
Где же их столько взять-то?
Ничего страшного. Это глаза боятся, а руки делают. На самом деле, нормальный реформатор, человек, который, ну, когда-нибудь придет, наверное, к рулю этого государства, он вынужден будет провести все эти реформы. Они будут очень болезненные, они будут, конечно же, со смещением, наоборот, от президента власти к парламенту. Они, конечно, будут со смещением власти в регионы, с передачей регионам полномочий, потому что такая огромная страна не может управляться из одного кабинета, как это хочет Владимир Владимирович делать. Поэтому здесь нужны кардинальные реформы в России, к сожалению, которые проводить сейчас ничего не хочет, никто не хочет. И вот эти поправки к Конституции ужасные, которые сейчас нам предлагаются, к сожалению, они идут к еще большей централизации, к еще большему авторитаризму. И, конечно, ну вот это невозможно на это смотреть спокойно, да, и вот это все читать, потому что это ужасно. Ужасно.
Михаил Иванович, вы будете голосовать за поправки Конституции?
Сейчас я об этом скажу, но я хотел бы отреагировать на эту идею про Де Голля.
Так.
Ну, во-первых, где взять Де Голля?
Я, кстати, об этом тоже сказал.
Да, Де Голль, между прочим, тот еще авторитарный лидер был.
Нет, не авторитарный, он был президентом избранным.
Но, конечно, он там гайки подзакручивал, но я хочу обратить внимание, что Де Голль побеждал на выборах.
Да.
И ушел, между прочим, когда проиграл референдум.
Да.
То есть, понимаете, вот это все, о чем говорил Сергей, это сработало только тогда, когда существовала многопартийность, там, нормальная пресса, когда, значит, на телевидении могли показаться там не только нужные люди, но и оппозиционеры, там, ну и так далее.
Да.
Да? То есть, поэтому нам еще, так сказать, даже Де Голля, если позвать, то будет совсем не то, на что мы рассчитываем.
Нет, ну почему
да?
нет? Просто старая вот. Французская демократия смогла это переварить, я думаю, что мы тоже сможем.
Да. Вот. Теперь, что касается поправок Конституции. Вот мы в прошлый раз в этой студии обсуждали, для чего все это и так далее. Я, наконец, могу сказать, для чего. Значит, есть следующая картина, которую я теперь вот вижу, внимательно там три раза прочтя документ. Очень усиливается Совет Федерации. Из Совета Федерации можно контролировать назначение судей Конституционного, Верховного суда, прокурора генерального, региональных прокуроров, назначение всех силовых министров и так далее. Вот, то есть, вообще говоря, создается такой некий противовес президенту, там либо прямые назначения, либо, значит, согласование с этой структурой, плюс еще там вопросы войны и мира, контрольно-счетная палата и многие другие механизмы, которые позволяют, ну, скажем так, руководству Совета Федерации оказывать очень серьезное влияние на силовой блок, контролировать его вместе с избранным президентом.
Но это всего лишь согласование, а не назначение. Вчера у Путина спрашивали, кстати, про это. Это важно.
Это немало. И вот моя гипотеза, что это именно то место, которое займет Владимир Владимирович Путин. Тем более, что академик Чубарьян неожиданно для всех, но я думаю, что на самом деле эта неожиданность в Кремле была, так сказать, предсказана. Да? Значит, он предложил... бывших президентов делать пожизненными сенаторами. То есть даже выбираться не надо. Я вам скажу, я бы за это проголосовал при одном условии. Если бы Совет Федерации выбирался. Даже если бы там были пожизненные сенаторы, но остальных бы выбирали. Мы могли бы контролировать. Сегодня, к сожалению, Совет Федерации, который наделяется вот такими огромными полномочиями, и, в общем, в каком-то смысле представляет некий механизм сдержек и противовесов президентской власти, да, значит, он не выбирается. И мы, как граждане, очень опосредованно можем влиять на его состав, потому что там назначают губернаторы туда людей и назначают законодательные органы. То есть это не прямые выборы. Кстати, так было в Америке когда-то в 19 веке. И потом они сообразили, что все-таки граждане должны непосредственно выбирать депутатов Верхней Палаты. Вот за это надо бороться. Это тоже один из механизмов.
Слушайте, напомните мне, пожалуйста, мы же когда-то выбирали сенаторов, отменили
это,
когда-то.
Это было только первый созыв. Первый созыв. И это, кстати говоря...
Да, звонок у нас есть. Я напомню, номер телефона 8 812 418 3773. Алло, слушаем вас внимательно.
Здравствуйте, я бы хотела узнать. Вот скажите, пожалуйста, вот говорят про смену власти государства. Я рождение 50-го года, зовут меня Светлана Петровна Жаркова. Вы знаете, ведь раньше депутаты ездили на съезд, а потом обратно возвращались к станку, на фабрику. Я не знаю, ну почему сейчас столько развелось, извините меня, дармоедов?
Ну, то есть
это ужасная
депутаты,
советская система, когда ткачихи, крановщицы и доярки, значит, имитировали парламент. На самом деле парламент должен быть профессиональный, политики должны быть профессионалами. Значит, во всех нормальных странах люди делают профессиональную карьеру. Президент Турции Эрдоган начинал с муниципального депутата, потом был мэром, также Жак Ширак покойный. То есть все нормальные политики – это профессионалы. Вот эти все доярки, ткачихи, поварихи, сватьи, бабы, бабарихи – это все ужасно, потому что это имитирует парламент. Они не могут. Вот как приходит товарищ Исинбаева с незамутненным сознанием, говорит: «Ой, я попала в этот список 75, и я, наконец, прочитала Конституцию. И что, вот мы всерьез верим, что она может что-то родить? Но это смешно». Но каждый должен заниматься своим делом. Политик должен заниматься политикой, доярка должна доить коров, крановщица должна заниматься башенным краном. Все.
А юрист должен
писать.
Не обязательно. Да. Юрист-крановщица тоже может быть хорошим депутатом. Но она должна этим заниматься на постоянной основе. Но хочу еще об одном аспекте сказать. Я с Сергеем здесь полностью согласен, но еще один аспект вот какой. У нас, скажем, вот законодательное собрание, где я работаю, а это единственное законодательное собрание в стране, а их больше 80 у нас, да, которое работает полностью на профессиональной основе.
То есть вы получаете зарплату?
Я получаю зарплату. Mm. Ну вот я хочу вам сказать, что... А что происходит в других регионах, где по-другому?
А там в ЗАГСы идут бизнесмены.
Совершенно верно. Я хочу вам сказать, что, как правило, ну, я не могу всех обвинить, но во многих случаях это прямой путь к коррупции. Человек приходит решать не общественные проблемы, а своей организации, конкретно, получить заказы государственные и так далее, и так далее. Эта проблема вообще в той или иной мере присутствует во всем мире. Так... Но у нас в силу гипертрофированной мощи государства, скажем, в отличие от Америки, наше государство гораздо больше участвует в хозяйственной жизни, гораздо больше раздает государственных заказов и так далее, да? Значит, у нас эта проблема в 100 крат сильнее, чем, скажем, в США.
Так погодите, коллеги, вот всех тех людей, о которых, Михаил Иванович, вы сейчас говорите, бизнесменов, идущих в региональные парламенты, народ выбирает. Так или иначе.
Да.
Ну,
вот.
Это система квази-выборов. Это совсем
нет,
не выборы.
Нет, это тоже выборы,
Этих людей назначают депутатами фактически.
Окей.
Можно я вам скажу?
Нет у нас нормального
абсолютно
выборного представительства. Ну, слушай, ты веришь, что у нас 400 человек в Госдуме единороссов честно избранные?
Достаточно
народ,
честно.
Народ на следующих выборах может не проголосовать за этого человека или нет?
Народ не чувствует своей причастности к этим выборам.
Вот, ключевой момент,
поэтому,
я вас
Дима, у нас и явка низкая в Питере, у нас явку натягивают, потому что люди голосуют ногами, они не чувствуют себя сопричастными к этому.
А надо идти участвовать в выборах.
Вы же знаете, как людей не регистрируют, Михаил Иванович. Люди идут участвовать, а их бьют по рукам.
Я могу вам сказать, что на любых выборах будет альтернатива и реальная.
Эти жуткие драки, это переписывание протоколов, это мразота в избирательных комиссиях, которые сидят у нас.
В большинстве случаев этого нет.
То есть,
понимаете,
уровень доверия к власти.
Слушайте, я помню 2012 год, когда пришли молодые ребята на выборы участвовать и голосовать, и они увидели этих школьных учительниц с халами, да, которые просто показывали им, какие у нас на самом деле выборы, и они были в шоке. А Саша Шуршев, да, вот депутат, который был в МО Екатеринговске, сейчас там сторонник Навального, он тогда, значит, на выборах в 2014 году столкнулся со своей классной руководительницей, которая фальсифицировала выборы, а потом с ней судился. Ребят, ну мы о чем? Это люди подневольные, которые рисуют все результаты. У нас почти во всех регионах нарисованы выборы.
Сергей, но это совершенно не так. Значит, существуют научные исследования.
Михаил, если вам лично дали зарегистрироваться, поймите, это не значит, что выборы в городе прошли честно.
Подождите, существуют исследования, которые показывают, что есть регионы, где действительно тотально есть то, о чем вы говорите. Есть регионы, где этого практически нет. Ну, вот я, например, могу вам сказать, в городе Москве считают честно. Вот
а
считают,
регистрируют не всех.
А, регистрируют
а как
не
регистрировали
всех?
Этим летом? Да,
а
что?
Зачем
что
вы
люди просто вышли на улицы?
А у вас все равно есть выбор. Даже
да
в
нет
этом
никакого
случае
выбора.
Выбор.
Людей просто не регистрировали. Вот и все. Вернемся, им сказали, идите вон отсюда.
Вернемся в эту студию буквально через пару минут. 8-812-418-3773. Это номер нашего телефона. Прямой эфир. Вместе со мной здесь депутат ЗАГСа Михаил Амосов и Сергей Ковальченко, журналист.
Картина недели. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Картина недели.
Нужен партийный отстрел, пишет нам Иван Проф. Это мы возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, депутат ЗАГСа Михаил Амосов, Сергей Ковальченко, журналист. Говорим о том, нужны ли чистки, нужна ли зачистка.
Как мне нравятся эти люди, которые требуют отстрелов. Вот сам бы взял и попробовал, потому что человека убить – это не муху. Они вот все так требуют расстрелов. А кто будет расстреливать? Сейчас желающие-то есть, интересно?
А расстреливать должны избиратели, образно говоря. Да, на любых выборах, в любом бюллетене всегда есть несколько кандидатов, несколько партий. Да, и,
тщательно
и там...
отобранных,
нет,
отсеянных во время регистрации,
Михаил Иванович. И не только.
Только, практически только.
Нет.
Да, и большинство людей, которые хотят, они просто отсеяны. Как это было сейчас на муниципальных и губернаторских выборах, к сожалению.
Михаил Иванович, пока шел рекламный блок, да. вы нам начали рассказывать историю про устройство Таллина.
История про то, как любители должны руководить государством. Вот в средневековом Таллине это был самоуправляемый город. Да, значит, у них был что-то типа горсовета.
Это ганзейских времен.
Да. Ну, угу. Там.
Датского периода.
Датского периода, да. Может быть, позже, но еще до Российской империи, скажем так. Вот. И я, будучи в Таллине, там поинтересовался у историков, как все это работало. Они мне говорят: ну как, ну, выбирали, были выборы. Кого выбирали? Ну, выбирали людей каких. Ну, как правило, это были богатые горожане. Я говорю, почему? А им не платили зарплату. Вот вы возглавляете город, ну, там, ну, не знаю, губернатор, мэр, да, и вам не платят зарплату. Это считалось нормально в средние века. Вот, да, но только понятно, что простой человек, он просто не мог этим заниматься, потому что на что-то и жить надо, надо работать, зарабатывать себе на жизнь. Да, поэтому в целом общемировая тенденция к тому, чтобы люди за работу в органах государственной власти получали зарплату. И в исполнительных органах сейчас ни у кого не вызывает сомнения в том, что да, значит, губернатор города должен деньги получать. Но его же кто-то должен контролировать. Если его будет контролировать человек, который не получает зарплату, наверное, он это будет делать не очень эффективно. Поэтому я выступаю за то, чтобы большинство региональных парламентов в нашей стране были профессиональными.
Кстати,
это будет хорошо для контроля за властью.
Михаил Иванович, вопрос к вам. Есть такие разговоры сейчас пошли, что есть идея у Смольного сделать парламент Петербурга непрофессиональным?
Не сомневаюсь, эта идея витает в Смольном, начиная с 90-х годов. Вот, но пока удается это отстоять. Как ни странно, Вячеслав Серафимович Макаров здесь, наверное, будет моим союзником в этой истории.
Это из соображений экономии пытается сделать?
Нет, они пытаются сделать его карманным просто.
Из соображения ослабления парламента.
Они хотят, чтобы парламент был таким комитетом администрации, а его председатель ходил на доклад к губернатору и делал, чего изволите.
Конечно.
Так, в общем и целом, скажите мне, страна наша в жопе? Или мы еще только туда движемся?
Дима, мне кажется, ты как-то упрощаешь ситуацию, но морально, может быть, да. Вот.
Я совсем не согласен с этим определением.
Ну, политически и морально, да, в тупике, да. Я бы сказал.
Я напомню результаты опроса, который мы проводим во ВКонтакте. 85% нашей аудитории считает, что стране нужна зачистка, зачистка органов власти.
Так пусть придут на выборы и зачистят.
Да, они не верят в эти выборы, поэтому они не ходят на них, потому что они отсеивают хотят... на стадии
понимаете,
регистрации.
Понимаете, значит, это философия.
Они понимают, что это... на этих выборах все нарисовано, значит, Михаил
Иванович. Да ничего подобного.
Их обманывали уже 20 лет.
Да ничего подобного.
Они ходили на выборы тогда и только когда чувствовали, что от них что-то зависит. Когда они чувствуют, что от них ничего не зависит, они не ходят.
И тогда они не ходили.
Ходили, Михаил Иванович.
Я хочу вам сказать...
Вспомните, какая была явка на губернаторские выборы, когда я Яковлев бодался с Яблоком.
Да, вот я должен...
Двухтуровые были выборы.
Да, вот я хочу вам
вот тогда
с
прискорбием
сообщить, что я первый раз был выбран депутатом Ленинградского городского совета народных депутатов в 1990 году. И, к сожалению, в моем избирательном округе главная проблема, которую я решал в двух турах, и в первом, и во втором, это чтобы там было 50% плюс один голос. И было 51-52%. И была абсолютно полная уверенность, что считают правильно, что допустили практически всех, кого хотели. Понимаете? И половина людей все равно не пришли на выборы.
Михаил Иванович,
поэтому... Нет, да. Подождите. Значит, это вопрос философии. Я, как гражданин, говорю, я отвечаю за то, что происходит у меня в стране. Мне не безразлично. Я в этом участвую, делаю все, что могу. Да? Значит, ну, я уже как политик занимаюсь тем, чтобы наладить значит, контроль на выборах. Я выписал несколько сотен направлений для того, чтобы осуществлялся контроль не только на губернаторских, но и на муниципальных выборах. И некоторые судебные решения, которые сейчас принимаются, благодаря тем наблюдателям, которых я туда направил. Понимаете? Значит, я как политик участвую во всех выборах, не ухожу в сторону. Так теперь я спрашиваю, если я просто как гражданин, придерживаясь философии, что я отвечаю за то, что происходит в стране, как я могу не участвовать в выборах? Это аморально. На самом деле это
нифига
аморально.
Нифига подобного. В 2011 году 54% петербуржцев пришли на избирательные участки. Когда на участках стояли очереди, они стали прятать бюллетени. Я сам был свидетелем этому. Они прятали бюллетени. Да. Был бы еще больший результат, потому что люди хотели снести Единую Россию правящих. Потом был 8-дневный цирк с подсчетом голосов. И вот это вот отравило, на самом деле, политическую ситуацию
значит,
в городе.
Это,
потому что выборы, вы сами прекрасно году? Знаете, это было в 2011 году.
Правильно, меня
что
лишили
было?
Депутатского
да,
мандата.
Вас лишили депутатского
нагло.
Мандата тогда.
Да.
Тогда пересчитывали
но
голоса.
Но надо вам сказать, что это было всего лишь два раза в моей жизни
но ведь
из семи случаев.
Весь результат был переписан к Ядрене Фене тогда. Весь. У «Справедливой России» весь был результат переписан, у КПРФ был весь результат переписан, у
вот
«Яблоко» весь.
Можно я вам скажу, теперь вот это... Вот
это была отрава, которая
вот
отравила
теперь,
людей.
Вот теперь вот такое наглое переписывание невозможно. Созданы механизмы, которые этому
да,
препятствуют.
Да, они просто людей не регистрируют теперь кандидатами. Раньше они их регистрировали и переписывали, а теперь они нахрен всех отсеивают
значит,
во время регистрации.
Давайте учиться.
А Михаил Иванович нам говорит, идите на эти выборы
да.
и голосуйте. За
да.
кого, Михаил Иванович?
Потому что там
за
есть
попугаев.
Оппозиционные
да
кандидаты.
Да нет там никаких оппозиционных. Там есть только няшечки за велодорожки.
Да ерунда.
И все.
Коллеги,
ерунду вы говорите.
А теперь вспоминаем о том, что у нас 14 февраля на календаре.
Да.
Вот. Несколько слов о любви. О любви к родине. В исполнении господина Шевчука группы ДДТ. Всем спасибо. Сергей Ковальченко, Михаил Амосов. Хороших выходных.
До свидания.
До свидания. Спасибо.
Картина недели.